Перед молитвой я хочу продолжить чтение послания Ефесянам. И сегодня три стиха из четвертой главы. Четвертая глава послания Ефесянам с 1 по 3 стихи. Мы читаем такое слово. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Исследователи Писания обращают внимание на то, что вот это послание, оно состоит из двух частей таких больших. Первые три главы – это, ну, в большей степени теоретическое такое наставление. А последние три главы, 4, 5, 6, 6 главы, они носят более практический характер. И если хотите, братья и сестры, вот первые три главы говорят нам о том, что Бог совершил во Христе Иисусе уже. И когда мы читали эти главы, то невольно, в прямом смысле, дух захватывает от тех перспектив, которые открываются для нас во Христе Иисусе, да? Когда автор этого послания говорит, что во Христе мы уже посажены на небесах. Уже живем так, как будто бы ноги не касаются земли. Во Христе Иисусе мы облагодатствованы вот этим богатством благодати Его. И в этих главах мы читали о том, вот эта молитва о том, чтобы Господь просвещал очи сердца нашего, какое богатство славного наследия для святых. Мы читали с вами о тайне домостроительства Церкви Христовой, и великое преимущество для нас, что мы некогда далекие, мертвые по грехам и преступлениям, стали соучастниками в этом домостроительстве. А вот начало 4 главы немножко возвращает нас в реалии, которые не столь привлекательны, я бы так сказал. То есть нам легче вот верой воспринимать то, что мы уже посажены на небесах, и хочется забыть, что ноги-то наши еще ходят по земле. Ноги еще ходят по земле. И вот то, каким образом Павел выражает свою просьбу, не может не трогать сердце нашего, потому что он апостол Господа Иисуса Христа, в то же самое время узник Господа Иисуса Христа, он находится в узах, умоляет. Не требует, не стучит кулаком по столу, знаете, не предписывает. Не знаю, как вам, но на самом деле вот это пример того, как сам апостол, смиряясь, приходит не с важностью, но вот как в послании Фессалоникийцам он выразил эту мысль очень своеобразно, как кормилица с нежностью, да, вот, умоляю вас. И сам этот глагол содержит констатацию, брат и сестра, что, наверное, еще не все так обстояло, как должно было обстоять. И вот это увещевание поступать достойно звания означало, что не все поступали так. И этот текст, заставляет нас думать о том, что и в нашей духовной жизни могут быть эти ножницы. Это раздвоенность, это несоответствие между пониманием того, кем мы являемся во Христе Иисусе, и практикой повседневной жизни. И если это так, то увещевание апостола относится ко мне сегодня, каждому из нас. Умоляю поступать достойно звания. Какое это звание? Братья и сестра, мы говорили о том, что во Христе мы стали братьями и сестрами, мы стали сынами и дочерями Небесного Царя, наследниками вечности. Вот памятуя об этом, Павел говорит: «Братья и сестры, я сам нахожусь в узах, поэтому умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Примерно об этом же пишет Иоанн в своем первом послании, когда, это какая глава? Третья, да? Когда он увещевает словами, да, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Вот примерно та же самая мысль о том, что призвание, звание высокое не всегда оплачено, подтверждено реальностью, практикой духовного хождения пред Богом. Братья и сестры, прочитанный текст говорит нам о том, что духовная жизнь христианина – это действие Божие внутри нас, через нас, которое на самом деле не устраняет нашего с вами участия. Бог действует в нас, да? Производит в нас, в послании филиппийцам Павел пишет, и хотение, и действие по своему благоволению. Но действует Господь не помимо нас, не так, как будто бы мы марионетки, а Он просто дергает нас за ниточки. Дух Святой производит свое действие, побуждение к тому, чтобы мы менялись. Эта же самая мысль, я хочу напомнить, содержится в послании Римлянам в 12 главе, где апостол Павел увещевает верующих в Риме не сообразоваться, но преобразоваться. И вот, братья и сестра, плотское наше начало склонно к сообразованию, к тому, чтобы, знаете, приобретать те же краски, которые вокруг нас. Дух Святой, который наполняет нас, ведет нас путем преобразования. И вот что включает в себя конкретно, что включает в себя вот этот путь преобразования? Как мы начинаем действовать, поступать по-другому? Ну вот об этом читаем здесь, в 4 главе. «Умоляю вас поступать со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Можно с уверенностью сказать, что вот перечисленные качества, если взять современный словарь русского языка, вот слово «смиренномудрие», «кротость», «долготерпение», ну, я могу ошибаться здесь, но ненамного. Наверняка все эти три слова будут с пометкой «устаревшие». Устаревшие, знаете, слова, которые выходят из обращения, из активного обращения, они становятся устаревшими признаком другого времени. На самом деле, братья и сестры, это так, мы мало употребляем, даже мы, я думаю, вот, что касается верующих, в обыденном разговоре мало употребляем, вспоминаем эти качества смиренномудрия, кротость, долготерпение. И больше того, знаете, ловлю себя на мысли, что когда мы употребляем их, то, как правило, сами выступаем в роли, в роли фарисействующих христиан, которые, как правило, говорят правильные вещи, но сами не имеют силы к тому, чтобы так поступать со смиренномудрием, с кротостью, с долготерпением. Я хочу подчеркнуть, что вот это особые слова, употребляя которые, мы должны сознавать меру ответственности. Братья и сестры, я говорю об этом, потому что святые Божьи слова, когда они не воплощаются в жизнь, становятся устаревшим лексиконом. Становится, знаете, такой слащавой патокой, относящейся к определенному кругу лиц. А вот мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы, читая сегодня эти благословенные качества, чтобы они проявлялись в нашей жизни. Все эти три слова отражают характер Господа Иисуса Христа. Вот это о Нем сказано, что Он смирил Себя. Да? Вот отсюда слово «смиренномудрие». Это дословный перевод греческого слова, который состоит из двух этих составляющих. Смирение, которым признаки мудрости – признаки мудрости. Он был, как овца, он был введен на заклание. Вот он, агнец, который олицетворяет кротость. И он тот, который претерпел на кресте за нас поругание от грешников. Смиренномудрие, кротость, долготерпение. Вы знаете, всегда легче понять истины Божии, когда мы говорим о семье. Вот особенно здесь увещевание – поступать со смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг ко другу, в любви снисходя друг ко другу. Мне думается, что в этих словах ключ к благословению, к развитию здравых отношений, в том числе между мужем и женой, между братьями и сестрами. Вот ключевое слово здесь – любовь, конечно же. И это слово, которое мы встречали ранее. Почему? Потому что в любви Он предопределил нас себе. Да? Мы читали об этом, 5 стих 1 главы. Усыновить себе в любви Господь совершает это действие. Бог, богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас, нас мертвых, оживотворился Христом. И в прошлый раз мы читали текст где выражена молитва, чтобы мы могли уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Братья и сестры, поэтому вот когда мы читаем эти качества, если мы будем думать о Христе, каждый из них – это синоним Господа нашего Иисуса Христа, который был смиренным, кротким, долготерпеливым, который снизошел к нам в любви, приобрел нас себе. Очень важная мысль, я хочу подчеркнуть ее, потому что в понимании людей, и мы так иногда думаем, что смиренномудрие, кротость, долготерпение – это признаки слабого человека. Люди так думают. Вот там, где собираются верующие, ну, в основном несостоявшиеся люди, слабые. А вот, брат и сестра, на самом деле это благословенные качества, характеристики сильной личности. Он, будучи образом Божиим, он тот, который сказал Петру: «Или думаешь, что я не мог умолить Отца моего, да, чтобы он послал легионы ангелов?» Вот я хочу, чтобы мы думали об этом. Христос, который подставил ланиту свою бьющим, хотя на самом деле мог избежать этой участи, хотя мог воздать меру угнетенную, трясенную своим соперникам, противникам. Вот что возвело его на крест? Конечно, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Сын взошел на крест в любви. И, брат и сестра, и наши отношения совершенно иного будут качества, если мы будем поступать со смиренным мудрием, кротостью, долготерпением, снисходя. Вот, снисходя. Братья и сестры, это позиция сильного человека, который не использует слабость другого как повод для собственного превозношения. Я хочу повторить эту мысль. Христос не использовал слабость других как повод для собственного превозношения. Молитва на углах улиц для того, чтобы показаться пред людьми, да? Превознести самого себя. А вот снисхождение – это значит умаление собственного достоинства ради блага ближнего. Снисхождение. Вот опять хочу сказать, братья и сестры, если бы в семьях наших мы могли практиковать вот это слово «снисхождение». Потому что иногда живем так, как будто бы мы в ожидании промаха спутника жизни, чтобы уловить в чем-то, чтобы укорить, чтобы использовать немощь ближнего как повод для собственного превозношения. А вот здесь текст говорит о том, что любовь так не поступает. В любви мы снисходим. Мы снисходим друг к другу. И последняя еще одна очень важная мысль, старайтесь поступать достойно, сохраняя единство Духа в союзе мира. Братья и сестры, позвольте мне, вот если бы мы увидели на экране третий стих, можно нам увидеть третий стих? Да. Вот в русской синодальной Библии слово «дух» написано с маленькой буквы. И тогда, соответственно, мы читаем этот текст таким образом, что мы должны сохранять единство, ну, духа с маленькой буквы, да? Позвольте мне предложить другое прочтение этого текста. Стараясь сохранять единство, которое Дух Святой производит среди вас, созидая вот этот союз. Слово «союз» – это слово «оковы». То же самое, вот как цепочка, как звенья цепи, да? Вот мысль здесь такая, что Дух Святой производит действие, созидание, объединяющее действие среди нас, соединяя нас в этот союз мира. Наше плотское «я» служит для разделения, для разрушения. Вот это вот, знаете, действие, отталкивающее друг от друга. Дух Святой действует в Церкви Божией так, что Он производит объединяющее действие, соединяющее действие. Это то, о чем мы читали во второй главе. «Вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовой». Да? Вот это новый человек, который созидается во Христе Иисусе. Об этом же Павел пишет в послании филиппийцам во второй главе. «Возлюбленные, как вы всегда были послушны, так и не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Какая здесь мысль, братья и сестры? Бог производит действие. Дух Святой действует. Павел говорит: братья и сестры, не мешайте Богу. Не мешайте Богу в этом созидающем действии, которое Дух Святой производит. Поэтому жизнь, достойная звания, в которое мы призваны, характеризуется тем, что мы не нарушаем единство Духа, единство в Духе Святом, да, которое объединяет нас в одну семью детей Божиих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Братья и сестры, да поможет нам в этом Господь. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся.